Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Дневной информационный эфир. Меня зовут Евгения Фомина. И сразу наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373 94 8. Несколько сообщений с ленты информационных агентств. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет почти 50%, если быть точнее, 49,7%. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 89 миллионов человек, двумя 85 с небольшим миллионов человек. В общем, что еще? У нас есть российский рынок акций по итогу торгов пятницы. Закрылся снижением, снижение не очень большое. И Минэкономики ФРГ считает, что нет необходимости вмешиваться в ситуацию с расчетами за поставки газа Российской Федерации. Все это будем обсуждать, и это и не только. Впереди у нас такие темы. В ближайшие полчаса в России предложили заморозить цены на городской транспорт. В Государственную Думу внесен законопроект о бесплатном проезде детей на электричках, а застройщики стали останавливать проекты по всей России.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
У нас идет трансляция на нашем Рутюб-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Там есть чаты, вы можете читать их, пообщаться друг с другом и с нами, связь со студией. В общем, все средства связи для вас работают. Что касается нашей темы. В России предложили заморозить цены на городской транспорт. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. Как они говорят, что отправили письма премьеру Михаилу Мишустину и полпредам президента России во всех федеральных округах. В объединении изданию «Известия» рассказали, что тарифы уже начали повышаться перевозчиками из-за роста издержек. Ну, в частности, вот о возможном повышении стоимости проезда заявили транспортные компании таких городов, как Хабаровск, Уфа, Киров, Петрозаводск и Воронеж. Это первая транспортная инициатива, которая у нас существует. Вторая тоже, кстати, достаточно любопытная. Это уже в Госдуму внесен законопроект о бесплатном проезде детей на электричках. Это несовершеннолетние в возрасте от 5 до 7 лет. Единая Россия такую законодательную инициативу предлагает и подчеркивает, что именно эта категория детей наиболее социально не защищена. Ведь законопроект это поддержали в Министерстве транспорта. И РЖД также поддерживает этот проект. Что мы хотели бы в этом свете обсудить? Довольно любопытно, мне кажется, насколько, в принципе, изначально эта мера поможет поддержать каким-то образом семьи, у которых, возможно, достаточно низкий доход, или, может быть, ну, сколько вообще дети, в принципе, тратят на транспорт в средней семье. Вот, то есть, это действительно какая-то серьезная статья для расходов для детей в возрасте от 5-7 лет, теперь они будут бесплатно ездить на электричках. Ну, серьезно, что ли? Как-то не очень понятно. А вот Григорий из Питера нам тут же сообщает, что с 1 апреля в Петербурге вступит транспортная реформа в силу, и транспорт будет даже дешевле. Вот, видите, получается, что это достаточно активный и достаточно серьезная статья расходов, если сейчас в таких условиях экономически непростых мы решаем именно с транспорта начинать в этом смысле. Это не поможет, что не возьмут детей, доберут со взрослых, пишет нам Панк 13. Любопытно, сколько это будет еще стоить бюджет. Вот мы сейчас пытаемся связаться с представителями Государственной Думы, будем задавать эти вопросы. Я пока что давайте предлагаю это обсудить с вами. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва.
Люди. Да.
Хотел сказать, что сам пользуюсь регулярно электричками. Вот, у меня дача Балабаново, туда-сюда катаюсь летом. И могу сказать, 5-7-летний возраст практически давно нет. Правда, те возят на машинах.
Угу.
Вот. И хотя бы, если бы они поднимали бы до школы, тогда было бы интересно.
Ну, а так, как? Это как сделали, раз до школы и есть, до 7 лет.
Сделали, но не сделали. Вы же понимаете, для кого? Ну, за год это маленький интервал,
согласитесь. То есть вы считаете, что это достаточно популистская все-таки инициатива, и смысла в ней нет? Понятно, спасибо. Электричка до дачи у людей может до 400 рублей доходить человек, пишет нам Григорий из Питера. Вот в этом-то, собственно говоря, и заключается вопрос. Окей, она у вас стоит 400 рублей, электричка до дачи. У меня, наверное, примерно так оно и выходит. Но, во-первых, давайте посмотрим, насколько часто мы этим пользуемся, этой самой электричкой до дачи. А во-вторых, насколько часто именно этой электричкой до дачи пользуются дети в возрасте от 5 до 7 лет. Вот это меня вопрос очень сильно интересует в этом свете. Эти 1000 законов о помощи детям нельзя свести в один. Просто давать деньги на еду, транспорт и так далее, пишет нам Дмитрий. Да неважно. Главное, что инициатива такая существует, и она как будто бы призвана нам с вами помочь и облегчить жизнь. Насколько она действительно облегчит эту самую жизнь, вот это самое интересное, мне кажется, в этом вопросе. Вот давайте так. Что еще у нас тут есть? Значит, у нас есть трансляция на нашем Рутюб-канале и у нас в ВКонтакте. Я об этом вам напоминаю. Друзья, там есть чаты, в которые вы можете писать. Можете писать в комментариях. 7373948, вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим меня зовут. Но я считаю, пусть делают, лишним не будет.
То есть может кому-нибудь пригодиться.
Да, ну как бы, как правило, конечно, если вот я, допустим, живу в пригороде в Подмосковье, я, у меня дети могут и на маршрутке, и на автобусе, и на электричке. Я многодетный, у них это уже бесплатно.
Вот.
Но я все равно их вожу.
Ну, и потом, слушайте, ну давайте честно, сколько из ваших многочисленных детей от 5 до 7 лет ездят именно в электричке?
Ну, от 5 до 7 никто не ездит. У меня только дочь и сын, а им уже 11 и 15. Поэтому. И опять же, еще такой момент. Вот это все неудобно так сделано, вот эта социальная карта. То есть надо прийти в кассу, там взять какой-то бесплатный билет. Что-то. Потому что если так ты ее предложишь у контролера, он скажет, а вот почему вы ее не активировали, как то, что вы переезжаете. Это все, ну, так неудобно сделано, честно говоря. Вот. Прямо вот я сам даже сталкиваюсь, наверное, езжу в Москву. Ну, просто очень неудобно.
Нужна какая-то...
Почему нельзя сразу приложить вот у него... в электричке социальную карту, и он нормально все, и дальше пойдет. А я как-то проспал, вышел, то есть, ну, до Пушкина брал, там, а тут на машине ехал, и проспал, и вот перегон Пушкина-Софина, и он ко мне подходит, я ее раз, а он говорит, а у вас только до Пушкина, типа, платите. Я говорю, ну, как платите, я же, ну, бесплатно же у меня. Ну, вот вы активировали только до Пушкина.
Ну понятно. Же. Вы к тому, что это все не очень удобно с точки зрения
неудобно,
именно технологии.
Да, и для детей тем более неудобно. Представляете, им надо вот в кассу, там, она высокая, туда тянуться, тем более 5-7 лет. Да кто их отпустит от них вообще?
Ну да, я тоже большим трудом себе представляю, чтобы ребенок в возрасте 5 лет ехал один куда-то. Ну ладно, спасибо. Но здесь дело же не только в том, что он поедет один, а в том, что даже если он поедет с вами, он будет делать это бесплатно. Это уже как будто бы приятно. Бесплатно это хорошо, но чтобы они праздно не катались, оплата должна быть по карте, а позднее компенсировать. Пишет нам Михаил 777. Я прям вижу этих 5-7-летних детей, которые праздно катаются на электричке, лишь бы что, лишь бы воспользоваться этой бесплатной возможностью. Ну, как-то немного странно. Зато все сделано удобно для финансирования РЖД. Возмущается Алекс. Им тоже надо как-то жить по этому поводу, не так ли? Вот. А еще пишет нам. Тут главное предложить такой проект, чтобы и пользу людям показать, и чтобы бюджет не пострадал, пишет нам Смит. Вот. Как раз это самое интересное. Опять-таки, сколько это будет стоить бюджету? И ответ на этот вопрос мы сейчас попытаемся получить. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов у нас сейчас на связи. Рифат Габдулхакович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Да, смотрите, мы говорим сейчас о законопроектах двух сразу. Во-первых, это законопроект о бесплатном проезде детей на электричках, вот несовершеннолетние, от 5 до 7 лет. Насколько это частая вообще история, и действительно ли это как-то поможет людям, на ваш взгляд, вот если мы сделаем бесплатным проезд именно для этой категории детей?
Ну, многие просят сделать такую норму, действительно, поэтому я надеюсь, что это будет полезно.
Понятно. А сколько это может стоить нам нашему бюджету? Существуют ли уже какие-то подсчеты вообще? Ну,
таких подсчетов пока нет, потому что когда законопроект проходит, мы, соответственно, запрашиваем бюджет. Вы, извините, я в воинской части сейчас нахожусь, поэтому здесь немножко стрельба.
Да, я слышу. Да, с вами все в порядке?
Да, все
это
в порядке.
Главное.
Значит, будем рассчитывать и запрашивать Минфин, чтобы они посчитали.
Так,
таких расчетов нет.
По поводу заморозки цен на городской транспорт. Вот нам пишут уже, что как будто бы в Хабаровске, в Уфе, в Кирове, Петрозаводске и Воронеже цены на общественный транспорт достаточно серьезно повышаются. Предлагают их сейчас заморозить. Вот это уже, я думаю, достаточно большая статья расходов, в том числе и для бюджета, и для городских бюджетов, региональных.
Ну, да. Видите, получается как, Евгений, что заморозка цен, она всегда... бьет по бюджету, правильно?
Конечно.
Потому что ремонт, оплата и так далее, всей техники, она должна же происходить за счет тарифа. У нас есть два вида контрактов с перевозчиками. один вид контракта с регулируемыми ценами, тарифами, да, а второй с нерегулируемыми. Сами перевозчики тоже у нас отличаются, да, есть перевозчики частные, есть перевозчики государственные, поэтому нас где-то, кстати, пополам по общему рынку государственных и частных. Поэтому это вопрос стоимости. Ну, заморозка на полгода, как предлагает, например, сейчас общественная организация, да?
Да, Общероссийское объединение пассажиров.
Да, вот, они предлагают на полгода заморозить. Ну, вот сейчас, соответственно, это письмо находится в правительстве, правительство считает, во что это обойдется. Потому что на лето прошлого года был расчет, что на ремонт всей нашей инфраструктуры и транспортной, общественной, городской, и на сам транспорт нужно более 100 миллиардов рублей. И то это только на поддержание. На закупку новой техники планировалось выделить где-то 60 миллиардов. То есть вот сейчас будем считать, во что обойдется предложение этой общественной организации.
Рифат Габдулхакович, ну такой вопрос. Если мы сейчас заморозим эти цены на полгода, не будет ли потом, когда эта заморозка перестанет действовать, сразу резкого скачка цен на транспорт?
Возможно такое, потому что транспортники постараются все-таки компенсировать свои издержки, а страдать будет пассажир. Поэтому надо очень внимательно к таким вещам относиться. Ну, сейчас правительство у нас считать умеет, поэтому я надеюсь, что посчитает. Моя вот личная точка зрения, что разумнее было бы все-таки в связи с повышением цен и на топливо, и на ремонт, и на запчасти, вот, просто немножко все равно тариф отпустить, там, где-то на 3 рубля, где-то на 5 рублей. Вот, чем осуществлять вот такую полумеру, которая, ну, по сути своей особо ничего не даст.
Спасибо вам большое. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов был в эфире радиостанции «Говорит Москва». Читаю ваше сообщение. Отдельная история с кассами. Виталий Филипп продолжает жаловаться на электрички. Пишет, вот у меня дача и рядом полустанок, где касса работает до 19 часов. А последняя электричка на Москву уходит в 22:40 с чем-то. Как я, спрашивается, должен платить за проезд? Уважаемая центральная пригородная пассажирская компания. Вот тоже не очень понятно. Крайне неудобен бесплатный проезд по соцкарте в электричке, если вдруг проехала электричка мою станцию без остановки, на следующий выйти в город без штрафной оплаты сложно. А с внуками просто беда, пишет об этом нам Ирена. А Алекс пишет, что дети и так ездят бесплатно, те, кому меньше 7 лет и даже меньше 12. 14:18 сейчас в Москве, все средства связи работают, трансляции на нашем Рутюб-канале и в нашей группе ВКонтакте продолжаются, продолжим через пару минут.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Застройщики стали останавливать проекты по всей России. Около 40% строительных компаний начали замораживать свои проекты. Это все происходит еще разочек по всей стране. Пишет нам об этом издание «Коммерсант», ссылаясь на данные опроса Межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергии». Застройщики, как объясняет издание, делают это из-за антироссийских санкций, которые привели к подорожанию стройматериалов, нарушению логистических цепочек в поставках и увеличению финансирования. 29% строительных компаний пока еще не столкнулись с перебоями в поставках, но все равно решили временно отложить недавно начатые стройки, чтобы перенаправить ресурсы на завершение объектов, которые практически готовы. Что это означает для нас как потребителей, что это означает для нас как людей, которые ждут ключи от своих квартир, пытаемся выяснить. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», сейчас с нами на связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Давайте разбираться, собственно. Вот смотрите, 40% строительных компаний, которые замораживают свой проект по всей России, это много. Это, ну, звучит очень страшно.
Да, достаточно.
Достаточно, да. При этом 29% не столкнулись с перебоями в поставках, но все равно решают откладывать. Почему они принимают такое решение? Они опасаются, что не хватит материалов и на новые проекты, и на уже запущенные? Или на что они рассчитывают?
Тут несколько причин. Одна из них то, что смета составлена была по одним расценкам, по одной себестоимости или стоимости, или закупочной стоимости строительных материалов. Да, а сейчас все меняется, цены повышаются, и девелопер может не попасть в ту смету, которую ему спланировали. Поэтому он вынужден приостановиться, чтобы переждать, когда все это дело станет более или менее стабильным. Поэтому тут в этом смысле ничего удивительного нет. И, конечно, нам нужно сделать таким образом, чтобы продолжались те стройки, которые близки к завершению, а те, которые, как вы справедливо заметили, только вначале их приостанавливают. Но это, конечно, не очень хорошо для тех, кто уже оплатил эти квартиры.
Конечно.
Вот. Но здесь, возможно, отсрочка ввода в эксплуатацию, и тут, конечно, нужно предпринимателя просто каким-то образом защитить, потому что он остается в таком положении, что он за все отвечает.
Конечно, потому что потом те самые потребители, которые не получили вовремя свои квартиры, они что будут делать? Подавать огромные судебные иски.
Конечно.
Да. А как мы можем поддержать застройщиков в этой ситуации?
Должна быть, правительство должно сделать таким образом, чтобы у них появились отсрочки оплаты налогов, потому что что он должен сделать? Зарплата и налоги — это вот первые две вещи, которые он должен обязательно сделать. По зарплатам тоже плохо не платить, а вот налоги можно отложить. И освободившиеся деньги, значит, направить на закупку материалов или продолжать строительство. Вот таким образом. Другого варианта как бы нет. И еще тут одна ситуация такая, что раньше производители строительных материалов работали с отсрочкой платежа, то есть застройщик, покупая, платил как бы в кредит. Сейчас производитель говорит: нет, положение такое, деньги вперед. А из оборота застройщик не может вытащить, потому что у него провал будет в стройке. Ему нужно выбирать, или остановить стройку, закупить строительные материалы, или наоборот сделать, понимаете? Поэтому выбирают в основном остановить, чтобы сберечь себя, вот персонал, который работает, и достроить то, что начато.
Существует ли какой-нибудь законодательный механизм, который поможет в этой ситуации защитить покупателей жилья? Ну, то есть, например, человек покупает квартиру, ему говорят: мы ее сдадим тебе в конце 2024 года. А потом: оп, извините, у нас такие ситуации, мы сейчас приостанавливаем, ну, наверное, в 26-м будет, может, в 27-м, условно говоря. Чтобы человек имел возможность, например, отказаться от этой сделки. Или это такие, знаете, прекраснодушные мечты?
Нет, вы совершенно верно задаете вопрос, и вопрос правильный, который задают очень многие покупатели, но тут нужно понимать, что 80% строительных компаний, а всего у нас их 5000, работают по системе скроу-счетов. То есть банки гарантируют достройку жилья в любом случае, только будет или вовремя, или с отсрочкой, или с большой отсрочкой. А вот остальные 20, которые работают по системе кооперативов, вот там большие вопросы, насколько это будет все возможно даже с большой отсрочкой.
То есть настолько все может быть запущено. Еще вот просит наш слушатель спросить вас, что будет с мигрантами на стройках, потому что это же до 90% персонала. И они продолжают сейчас работать или в условиях санкций все-таки отказываются от сотрудничества с российскими компаниями?
Вы знаете, там, где приостановили стройку, там они уходят и находят себе работу в других компаниях, потому что при всем таком положении у нас все равно кадровый голод, и поэтому они без работы не останутся. Ну, естественно, будут потери у них, может быть, в заработной плате, поскольку возможны отсрочки. Об этом как бы говорит бизнес и говорит, что это не по их вине, их понять можно.
Учитывая подорожание строительных материалов и проблемы с логистикой, нам сейчас приходится ожидать роста цен на недвижимость?
Естественно, да, конечно. Это как локомотив, понимаете. Если строительные материалы растут, то стоимость жилья должна, конечно, увеличиваться. Она может увеличиваться в разной пропорции, в зависимости от того, у кого какая маржа. У кого большая, тот может за счет маржи погасить эту разницу. А у кого она поменьше, это вот в регионах в основном, то там, конечно, сложнее. Там маржа маленькая, и девелопер будет все это делать за счет продажи квартир, то есть за счет нас с вами.
Ну, Александр Михайлович, давайте будем честны, в Москве это и так было запредельно, конечно, какой-то ценник, без всего этого, откровенно говоря. Но, хорошо, ладно.
Получается, Москва же не вся Россия.
Да, это понятно, но мы-то все, знаете, свое, о своем, о своих насущных проблемах. проблем их в основном. Да. Вопрос у меня еще, знаете, заключается в следующем. С одной стороны, мы видим, что жилье продолжает дорожать, хотя это все началось еще до спецоперации на Украине, до каких-то санкций, которые в нашу сторону вводятся. Это все раньше еще началось, то есть цены на квартиры начали расти, не знаю, сколько, год, наверное, полтора назад, и это уже стало выглядеть совсем как-то пугающе. С другой стороны, это было связано с льготной ипотекой, нам объясняли, да, что вот у нас есть льготная ипотека, поэтому больше потребителей, которые будут покупать эти квартиры. Сейчас у нас нет...
И это тоже верно, да.
Да. Сейчас у нас нет этой льготной ипотеки, получается. У нас есть только средняя ставка, которая в районе 20%. Это очень много, это очень дорого. И еще и сами квартиры дорожают. Кто их будет покупать? Не рассчитывают ли, собственно, сами застройщики на то, что спрос сам по себе упадет в таких условиях?
Нет, льготная ипотека-то появилась, только процент ее совершенно другой. Он стал 12%.
Конечно, но это уже вот, не те самые
6,5%. Это уже не 7,5%, да. Не 6,5%, конечно. Будут покупать те, у кого есть деньги. Вот в такое непростое время люди спешат их вложить не только в Сбербанк или какой-нибудь другой банк, но и в квартиру, поскольку понимают, что это не пропадет, и когда-нибудь оно выстрелит опять же с повышением цены. Ну, что делать? Такова жизнь, что называется.
Спасибо вам большое. Главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев был с нами на связи. В общем, говорит, ничего хорошего нам пока что не светит в этом смысле. Будем покупать неистово дорогие квартиры, которые не факт еще, что и достроятся. Ну, как-то так это все примерно прозвучало. Либо, может, мы уже купили. Читаю дальше ваше сообщение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиница в одно слово, это мы в Телеграме. У нас застройщики что, особая каста, что им все прощается и позволителен шантаж на госуровне? Да у нас только не рождается, сколько сдается жилья, пишет Смит. Летом стройматериалы подорожали, пишет об этом нам Григорий из Питера. Летом они начали дорожать, а сейчас они продолжают, и это выглядит уже совсем, конечно, неприлично. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаю, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, конечно, печально все это слушать. Мы купили квартиру где-то, ну, то есть в строящемся доме, где-то по осени, она стоила, двухкомнатная квартира, 4900. Вот сейчас уже, даже не сейчас, а где-то месяца два, она стала стоить 7800. Это еще не было, знаете, такого великого подорожания.
Но вы-то ее уже купили, вам-то какая разница, вы только счастливы.
Нет, дело в том, что мы ждем, еще не сдали нам ее дом-то. Вот. И я вот по другому вопросу немножко. А вот эти цены, они оправданы? Вот это как-то проверяется государством там или кем-то. Вот почему такие цены? Ведь это же почти в два раза. Это деньги баснословные получаются.
Ну, во-первых, это рыночный достаточно механизм. То есть вы же покупали квартиру на этапе строительства, когда вы покупаете ее на котловане, она стоит всегда в три раза меньше, чем когда ее уже сдали.
Нет, это понятно. Но вот видите, выросло в два раза. Вот эти цены кто-то проверяет? Можно же и в три вырасти, понимаете?
Ну, если кто-то покупает, то, наверное, можно и в три. Спасибо большое. Нет, этот вопрос уже, наверное, к Федеральной антимонопольной службе с этим можно прийти, но вряд ли она что-нибудь по этому поводу найдет. Она скажет, что у вас тут происходит? Пожалуйста, смотрите. Во-первых, первичный покупатель заплатил за свои риски, потому что он же, точнее, как это, сэкономил благодаря этим рискам. Он же не знает, достроит ему дом или не достроит. Но зато квартира в два раза дешевле. Это первое. Второе, а кто мог предполагать, что у нас так подорожают строительные материалы? Извините, пожалуйста. Третье, вы ключевую ставку вообще видели? Ну, что вы хотите с такими-то условиями? Все, по-моему, достаточно логично и ожидаемо в этом смысле. Мигранты уйдут в другие отрасли. Это интересно, в какие же такие? Сервисы доставки тоже проседают, как и логистика. Будут драки с поножовщиной, как в Новой Москве, пишет вечно недовольный Алексей Морозов. Алексей Морозов, он такой оптимист по жизни, да? Вот от него ничего хорошего в этом смысле ты, конечно, не дождешься. Так люди будут вкладывать в какую-то качественную недвижимость, возможно, в ближайшем Подмосковье. А в каком-нибудь ЖК на Васиных болотах, кому они будут нужны по бешеным ценам, пишет нам Виталий Фили. Вот мы в этом смысле, Виталий Фили, рассчитываем на то, что вот эти вот ЖК на Васиных болотах, они станут стоить меньше. Ну, мы как потребители, с одной стороны. А с другой стороны, вы уверены в том, что у человека, который собирается сейчас вложить свои деньги и выбирает, куда ему положить, в Сбербанк под 20% или в какой-нибудь ЖК строящийся, что у него там столько денег, что его на ЖК хватит? Ну, давайте серьезно. Ну, там, знаете, будут какие-нибудь, у него там полмиллиона лежит, он на эти деньги квартиру все равно не купит. А вот если у него будет как раз Васины болото в качестве альтернативы, то вот, собственно, он их и приобретет. По крайней мере, я себе так это все вижу. Я это так Так, так понимаю. Друзья, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, и 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. У нас идет трансляция на нашем Рутюб-канале, идет трансляция у нас в нашей группе ВКонтакте. Можно присоединяться к нам там. Впереди новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов и почти 36 минут в российской столице. Меня зовут Евгения Фомина, это дневной эфир на радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем, и что мы ожидаем от вас в ближайшие полчаса? Какие темы будем обсуждать? Российские маркетплейсы заявили о резком притоке продавцов после запрета Инстаграма, а 30% россиян заявили об усталости из-за напряженной обстановки. Это весной эти и другие темы в нашем эфире. Продолжим через секунду.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Читаю пока что сообщения с ленты информационных агентств. Несколько заявлений Михаила Мишустина, премьер-министра Российской Федерации. Он считает, что нужно интегрировать механизм цифровых валют в финансовую систему страны, но надо при этом оценить риски с Центробанком. Поддержка аграриев в постоянном внимании, обеспечение продовольственной безопасности – это первоочередная задача российского правительства сейчас. Строительство дорог в стране также продолжится. На это предусмотрено свыше 843 миллиардов рублей в течение 3 лет. Ну что, будем надеяться, будем рассчитывать на то, что все будет хорошо и замечательно в этом смысле. Так, что еще у нас есть? Читаем сообщение с ленты ТАСС. Там у нас есть заявление Александра Лукашенко, который снова заявил об отсутствии планов воевать на Украине. Мишустин заверил, в свою очередь, что правительство будет и дальше поддерживать льготные ипотечные программы. Это как раз в тему про наши предыдущие сообщения. Итак, возвращаемся к тем, которые я анонсировала. Российские маркетплейсы заявили о резком притоке продавцов после запрета Инстаграм. Какие маркетплейсы, собственно говоря, имеются в виду? Это Яндекс.Маркет, Озон и Wildberries. Ну, те самые, на которых вы обычно, собственно, все вот это вот и покупаете. Что это значит? Давайте разбираться. Ну, то есть аналитики, которые все это, значит, изучали, говорят, в сложившихся условиях маркетплейсы должны создавать выгодные условия для продавцов, в частности, давать им скидки, бонусы, льготные условия для рекламы. И мне хотелось бы понимать, что это значит, как это можно рассчитывать. Вот давайте разбираться с экспертом по интернет-торговле, президентом Союза деловых людей Ильей Тимошиным. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, слушатели.
А можем ли мы говорить в связи с этой темой, что этот теневой ритейл выходит на свет, так скажем? То есть те люди, которые торговали своими поделками, своим вареным мылом и прочими тортиками, условно говоря, в Инстаграме, они теперь решили выйти на площадки, которые для этого предназначены, и показаться правительству.
Ну, прям это, конечно, звучит громко, да. Теневой ритейл. Можно сказать, самозанятый, наверное, выходит.
Но самозанятые они уже были изначально, они платили налоги, они, в общем-то, не из тени выходят.
Ну, значит, тогда формулировка теневой здесь точно не подходит. Вот, выходят просто малыши, которые совсем мелкие-мелкие, которым хватало в Инстаграме 5 заказов, условно, для того, чтобы существовать. Вот в этом плане, да, скорее всего, похож.
А, то есть мы не можем говорить о том, что сейчас вот действительно те, кто там втихаря торговал этим мылом и никогда не платил никакие налоги, что они сейчас придут и будут сразу же обеспечить нам какие-то налоговые поступления. Мы не можем.
Здесь вы знаете, в одном точно правы, что это теневой сектор выходит. Просто количество. Мы здесь что меряем? Количество селлеров, которые регистрируются, или количество объема, которые они могут обеспечить. Если количество селлеров, да, их будет много. Но понимаете, что там всего лишь 130 тысяч, о них речь идет. Но это копейка с оборотами там, любого маркетплейса.
Ну, естественно. Хватит ли маркетплейсам ресурсов для того, чтобы запустить себе на своей площадке вот этих всех людей? Их, если их так
конечно.
Надо.
Конечно. Хватит. Конечно. То есть вы знаете, что Marketplace же он берет не комиссию с категории, где размещен товар-селлер, да? Uh-huh. А Marketplace берет деньги за конкретные транзакции. Привез товарный распределительный центр, заплатил денежку. Логистика пошла, заплатил. За каждую транзакцию. И Marketplace без разницы твоя емкость. Сколько ты можешь продавать? Главное, сколько количества транзакций ты делаешь. Чем больше, тем лучше.
То есть, в общем, здесь вопрос идет даже не о том, сколько это будет стоить, например, насколько дорогой продукт, которым они торгуют, и...
Да,
понятно. Хорошо, а значит, ну, по-хорошему-то, вроде бы, позитивная получается новость?
Ну, насколько позитивные? Ну, вы говорите, там, заполнят ли они емкость, потребность того, что... Ну, конечно, не заполнят это ничего.
Угу. Понятно.
Позитивное то, что в налоге там дополнительная опять какая-то копейка придет. Ну да, наверное, позитивное это больше всего для маркетплейсов.
А, подождите, тогда давайте разбираться. То есть получается, что людям, которые изначально торговали всем этим в Инстаграме, им было удобнее именно там, потому что они не хотели платить вот эту комиссию за транзакции или потому что что?
Ну, конечно, потому что в Инстаграме я взял, сделал страницу себе. Простите, нужно, наверное, сказать, что это запрещенная экстремистская организация.
Да-да.
Вот, дальше просто у меня уже дальше сарафанное радио начинает работать. И мне, условно, достаточно продавать там 100 единиц каких-нибудь тортиков, мишек, там, салфеток кружевных или что-то еще. Мне этого хватает на того, чтобы мне прожить, условно.
Угу.
Вот, и там, в принципе, с точки зрения затрат на содержание этой страницы или периодически там каких-то активностей, таргетированной рекламы, это копейки, которые мне позволяли, в принципе, зарабатывать. Теперь для того, чтобы это все работало, мне нужно платить гораздо больше. Но поскольку каналы в виде запрещенных в России известных соцсетей уже не работают, то приходится искать. Я буквально вчера, вам сейчас скажу, немножко не по теме, но искал гостиницу, привык искать там через Booking истории.
Ну, естественно.
Зашел через островок, зашел. Такой трэш, думаю, ну, ребят, ну...
Я тоже. Мы даже в редакции устраивали вот прям такое изучение по этому поводу. Господи, да, это, конечно, страшновато.
Я думаю, сейчас такой поток через вас идет, ребята. Ну, возьмите, ну, что же за вот это вот жадное мышление, бабки-бабки. Сделайте сервис, люди сами захотят приходить. А ты просто смотришь и плюешься.
Да, действительно, островок, конечно, оставляет желать лучшего. Спасибо вам большое, стало немножко понятнее. Эксперт по интернет-торговле, президент Союза деловых людей Илья Тимошин был у нас сейчас в эфире. Рассказывал нам, что происходит сейчас с торговлей, которая раньше была осуществляема в Инстаграме. Вот, пожалуйста, нам пишет об этом кто-кто-кто. Сейчас потерял сообщение, провалилось вниз. Костя из Митина говорит: я торговец маркетплейсов, могу немножечко рассказать изнанку. Давайте, звоните и рассказывайте, Костя из Митина, если уж вы так хорошо разбираетесь в вопросе. В Инстаграме цена дороже не маркетплейсах, а произвожу одежду в Инстаграме на 4-5 тысяч, на маркетплейс 1,5-2, пишет нам Рафаэль. Вот бы хорошо бы было бы понять теперь, что вы это имеете в виду. Давайте как-нибудь как бы это сказать-то, боже мой, это переведите на доступный русский язык, чтобы я понимала, о чем идет речь. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Костя из Митина.
Вот, давайте.
Ну, собственно, мы торговали, раньше у нас был сайтик хорошо качающий, у нас был инстаграмчик. Когда все это... Мы даже не то, что пришли на маркетплейсы, потому что Инстаграм закрыли. Мы пришли на маркетплейсы, потому что маркетплейсы пришли к нам. Они стали делать нам продажи намного удобнее, пускай и комиссия, но в эту комиссию на самом деле закладываются наши трудозатраты.
Угу.
То есть нам проще залезть на маркетплейс, там разместиться, все сделать и отгружаться в одно место, а не по всей Москве мотаться. Да, конечно, есть свои минусы. Раньше как? С Инстаграма пришел заказ или с сайта, мы получили наличку от человека, и все отлично. Теперь мы работаем как компания, мы зарегистрированы, платим все налоги, но на самом деле это просто удобнее. И оборот у нас за счет этого растет. Маркетплейсы в свое продвижение вкладываются, соответственно, у нас продажи растут. Поэтому это и обеление бизнеса, и это увеличение именно мелкого оборота. То есть вот маркетплейсы очень способствуют развитию маленьких производителей либо торгашей. Вот мы именно работаем по русскому рынку, то есть работаем с российскими заводами и продвигаем их. И на самом деле нам вот очень маркетплейс помогает.
Виталий Фили спрашивает вас, а почему это у вас был инстаграмчик, а почему не ВКонтактик?
Потому что ВКонтактик тоже был, просто инстаграмчик более раскрученный, и на нем, честно, намного понятней было... Вот реклама, размещение. ВКонтакте пробовали разбираться, причем это ВКонтакте, это наша аудитория, но мы там не смогли в рекламу. Там очень сложно именно по настройкам.
Понятно. Вы, кстати, спасибо вам большое, Костя из Митина сейчас рассказал, как у него там все это действует. Георгий Хомутов пишет нам в наши комментарии, по-моему, это где, господи? А, это ВКонтакте как раз. Нужно еще с этих сервисов, с этими сервисами разобраться-то. Знаете, смотрю на них и думаю, не узнаю вас в гриме, кто вы такой? Это ВКонтакте. Сбермаркет говорит, лучше у Озона с логистикой ужас-ужас. Наверное, вам виднее, если вы пользуетесь этими всеми сервисами. Напоминаю, что трансляции на YouTube, на Рутюбе и ВКонтакте у нас продолжаются. И читаю дальше ваше сообщение. Рафаэль как раз, собственно, объясняет, что он имеет в виду. В Инстаграме его одежда стоит от 4000 рублей, а на Маркетплейсе 1500-2000. Я сам занимаюсь производством одежды. А, получается, что как будто в Инстаграме вы торгуете ей уже дороже, чем на Маркетплейсе. А с чем это связано, интересно? Потому что рассчитываете, что в Инстаграме более продвинутая, модная и богатая аудитория, что ли? Потому что это более круто, чем, знаете, на Wildberries заказать какую-нибудь ерундистику. С чем? Или потому что просто тот, кто ведет страницу в Инстаграме, более жадный, чем тот, кто разместил свои трусы, вязаные на Маркетплейсе. Потому что реклама в Инстаграме дорогая, пишет нам Рафаэль. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, продолжим через мгновение.
Внимание! Говорит Москва.
94.8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 46 минут, радиостанция «Говорит Москва», дневной информационный эфир. У нас работают все наши средства связи, которые я только что мне называла. Работает трансляция на нашем Рутюб-канале. Приходите туда, подписывайтесь, присоединяйтесь. Там есть чат, и все, в общем-то, становится более или менее ничего. А о чем мы сейчас будем говорить? Провели, значит, коллеги из сервиса «Зарплата.ру» опрос среди россиян. И около 30% респондентов их заявили, что они устали из-за напряженной обстановки этой весной. Каждого пятого респондента мучает, значит, бессонница и повышенная тревожность. 13% заявили об эмоциональном выгорании, 8% пожаловались на признаки депрессии. Более половины опрошенных заметили, что обстановка на работе этой весной стала напряженной, 4% сочли ее даже раздражающей. Давайте разбираться, что это такое, с чем это связано и люди, какую, наверное, профессии больше всего чувствуют себя сейчас выгоревшими и страдающими, а также как с этим надо справиться. Клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс сейчас у нас на связи. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Давайте разбираться. То есть понятно, что, конечно, новости сейчас не безрадостные, назовем их так, мягко. И люди чувствуют определенное давление именно информационное на себя из-за таких новостей. Но, может быть, есть какие-то предположения лично у вас, как у психолога, люди каких профессий больше всего чувствуют себя сейчас неуютно, и что нам нужно делать, чтобы от этого негативного информационного фона защититься?
Ну, во-первых, я посмотрел вот эти данные, значит, вот именно выгоревшими, да?
13%.
Да, 13%. И это у нас сейчас, вот я как бы далек от какой-то бравады, но у нас тут под боком, значит, военная операция, санкции, инфляция и так далее. 13%. Есть исследование Gallup Media про далекий 18-й год в США. Угу. Так вот, выгоревшими там считают себя 25%. И это при том, что этот год благополучный, да, для США. Там не было ни военных каких-то сражений, ни мощных историй политических и экономических. Вот. Поэтому не все так плохо, да?
Да. Ну и 8%, которые пожаловались на признаки депрессии. Я так понимаю, же речь идет не о диагностированной депрессии, о том, что им кажется, что у них депрессия.
Да, но, к сожалению, сейчас каждый интернет-блогер использует это слово депрессия, считает себя специалистом большим, ну и, соответственно, читатели тоже готовы самодиагностикой заниматься, что, в общем, неправильно. Депрессия все-таки клиническая история, у нее есть вполне конкретное определение. Но дело вот в чем. Сейчас, да, депрессии называют стрессовые состояния или хронические стрессовые состояния. И тут важно понимать, что если в одной и той же жизненной ситуации разные люди испытывают разные по интенсивности переживания, а иногда даже по знаку, кто-то испугался, кто-то разозлился, а кто-то, так знаете, с ухмылочкой посмотрел, а ситуация ровно одинакова. Значит, это не ситуация является причиной переживания. То есть и не событие, и не новость. А у каждого человека, да, у каждого из нас есть некий инструмент интерпретации новостей. Это вот такие как бы привычки думать определенным образом, через которые проходит информация. Например, если у человека есть привычка думать, что с ним не должно произойти, с этим конкретным человеком, не должно произойти чего-то болезненного, он не должен потерять, он всегда должен только приобретать, только выигрывать, что ущерб и потери – это отвратительно плохо, и это ни в коем случае нельзя допустить в своей жизни. Да. Вот если такое мнение у человека есть о себе, то, конечно, любую потерю он будет воспринимать болезненно.
Если он предполагает, что как будто бы все будет плохо, а тут вдруг вроде бы и не так уж и плохо, то он рад.
Не-не-не, тут такая история. Алло, Оля, слушай.
Да-да-да, я слушаю вас внимательно.
Да, еще раз. Вот кто готов к потерям, тот к самому факту потери отнесется более философски и более спокойно. Наоборот, если у человека в его сценариях потери не присутствуют, и у этих потерь такой статус явно отрицательный, болезненный, категоричное есть отношение, что потери нельзя допускать, вот именно эти люди больше всего и страдают при этой естественной ситуации, когда есть какие-то потери.
Понятно.
Именно поэтому, например, в ситуации текущей, да, возможного там дефицита, инфляции, повышения быстрого роста цен, люди с опытом, да, люди пожилые относятся более спокойно, чем люди молодые.
А можем ли мы что-то посоветовать людям, которые чувствуют давление именно из информационного фона? Ну, например, не читать новости, как там советовал профессор Преображенский, до обеда или перед сном, или еще что-нибудь. Есть какие-то, не знаю, рекомендации?
Желательно постараться сосредоточиться на тех делах, на которые можно оказать конкретное влияние вот прямо сегодня. Потому что вот это чтение новостей – это попытка управлять неуправляемым, попытка быть в курсе и контролировать то, что от нас не зависит. Наоборот, если мы идем и делаем вот что от нас конкретно на сегодняшний момент зависит, капываем огород, моем пол, там на работе разбираем кипы документов, которые накопилось, там, не знаю, садимся с ребенком учить уроки. То есть вот влияние оказываем, когда на жизнь свою, нам легче становится. Как только мы пытаемся, значит, как-то контролировать то, на что мы не можем оказать влияние, нам становится больнее и тяжелее.
То есть, по сути, нужно сосредоточиться на каких-то небольших делах, которые мы можем сделать успешно и себя похвалить.
Да, можем сделать прямо сейчас. Сегодня, завтра.
Виталий Фили вас спрашивает, каковы признаки выгорания или депрессии?
Признаки, которые можно самому диагностировать, это небольшие дела, которые мы знаем, как сделать, можем их делать, но хронически откладываем на потом. То есть вот, когда это даже касается небольших даже дел, вот это уже, скорее всего, человек выгорел, скорее он уже в преддепрессивном состоянии, то есть у него вот ресурса там даже лампочку поменять, залезть, да, на табуретку, а у него сейчас нет. Он каждый день на эту лампочку смотрит, себя ругает за то, что он ее не поменял, и все равно не меняет. Вот это признак, что уже такое преддепрессивно-депрессивное состояние.
То есть получается, что это не обязательно должно быть связано, например, с его работой. То есть он там может какие-то два документа положить из одного ящика в другой, а не меняет при этом лампочку. Ну, то есть связи вот прямой нету, что это именно рабочих дел касается, а вообще любых.
Прямой нет, да, но, скорее всего, на работе у него будет похожая история, и двигаться будут только те дела, которые имеют критически важные для его выживания, для зарплаты значения. Вот там он соберется. Но если он продолжит выгорать, если он не пойдет к психологу, не прочитает какую-нибудь книжку, не разберется вот с этой внутренней вот этой интерпретацией, да, событий, которые с ним происходят, то дальше у него даже там условно будет гореть, взрываться, я имею в виду текущая жизнь, там отчет какой-нибудь горит, от которого будет зависеть его премия, а он все равно это сделать не сможет.
Понятно.
Дальше это переход уже к большим событиям, которые жизни на безопасность влияют, а он все равно лежит на диване носом к стенке и смотрит там сериалы.
Спасибо вам большое. Михаил Хорс, клинический психолог, писатель и телеведущий, был сейчас в эфире радиостанции «Говорит Москва», говорил нам, рассказывал нам о признаках выгорания, а еще советовал делать маленькие дела, которые мы с вами можем исполнить успешно причем. Читаю дальше ваше сообщение, давайте, пожалуйста. Вот Григорий из Питера делится своей историей. Говорит, у меня весна бодро началась, застрял в Египте, еле домой вернулся. Теперь мне очень спокойно. Ну, дом-то, понятное дело, и стены помогают. Никитец Лосев пишет, устали, но отдохнуть особо негде от этого и не на что. Только если на даче, ну и там телевизор с новостями есть. Никитец Лосев, я открою вам страшную-престрашную тайну. У телевизора с новостями на вашей даче есть пульт. А если вдруг он старый телевизор, и у него нет пульта, у него есть кнопка, и эта кнопка выключает телевизор, и у вас есть дача без телевизора с новостями. О, ловко, правда? Я не знаю, на самом деле, возможно это сделать. Я допускаю, что, может быть, и невозможно, что у тебя нет никаких моральных сил от этого всего отказаться и не читать новости. Я себе честно, каждый свой выходной, на этой неделе у меня был целый один, обещала не читать новости. Ну, как это возможно, не читать новости? Ну, нет, конечно, шансов нет ни единого. Подъем в 2:30, на работе до 17, отбой как получится. На депресняк времени не остается, пишет нам Николай 74-й. Он считает, что занятость – лучший режим борьбы с депрессией. Вообще, последние 2 года гнетущая атмосфера. Один ковид чего стоит? Не говоря уж про сопутствующий процесс, типа удаленки, самоизоляции, смертях близких. Сейчас еще и внахлёст и Украина. Нам всем нужно подарить по путевке на Таити примерно на месяц. Как только неопределенность в мире уйдет, все вернется, хотя сейчас люди устали ждать и начинают работать, пишет нам Дамир Бахитов, начинают работать это как? Как вы конкретно боретесь с информационным фоном, который на вас оказывает подобное влияние? Вот очень интересно, умеете ли вы отключаться? Поставили ли вы себе железное правило? Все, 21:00, я не читаю больше новости, чтобы следующие 2 часа провести с семьей и в 11 лечь спать, как белый человек, без всего этого информационного шума. Или не получается? 7373948, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, независимо от того, какой вокруг шум и что происходит, если у человека по жизни есть какие-то интересы, хобби, занятия, он намного сбалансированнее себя чувствует, вне зависимости от внешних раздражителей и факторов.
То есть вам вот кажется, что нужно чем-то занять себя, тогда будет полегче?
Нет, не то, что занять себя. Это должно быть в крови у человека. У нас полно людей, которые, кроме... работы и на работе, ничем больше не занимаются. Дома они на диване. Остальное время они на работе. А когда у человека есть формировавшиеся по жизни отношения, что он занят любимым делом, он занят каким-то любимым хобби, не знаю, игрой в футбол, там, не знаю, плаванием, гулянием по лесу, собиранием грибов, катанием на квадроцикле, на мотоцикле, чем угодно, ну, ему некогда. У него куча позитивных моментов, которые... не позволяет ему провалиться вот в этот вакуум, в эту яму и постоянно забивать себе голову тем, а что же происходит вокруг.
Понятно,
я
спасибо.
Я говорю независимо от сложившейся сегодняшней ситуации. Если переходить к сегодняшней ситуации, да, она сказывается, но мы все россияне. Мы должны быть, ну, в хорошем смысле, патриотами. И очень хочется надеяться, что наше правительство и наш президент знают, что они делают. Скажем так, что все это делается во благо и закончится правильно и нормально.
Спасибо, спасибо большое. Читаю, дочитываю ваше сообщение, пожалуйста, в нашем чате на, господи, да не на, а в ВКонтакте. Написано следующее. Георгий Хомутов пишет. При чтении новостей главное пофигизм, и будет тогда счастье. Виктор жалуются на то, что у него выключили Google новости, ему страшно и ужасно от этого. Ничего, подписывайтесь на телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей, и там гораздо лучше, чем Google новости, честно вам скажу. А москвичи вообще-то всегда были депрессивные и злые, пишет нам Светлана Любимова, она полагает, что не нужно нам для этого никаких дополнительных требований, никаких дополнительных условий, никаких дополнительных отрицательных новостей, чтобы быть депрессивными и злыми. Мы всегда такими были и всегда такими будем, нечего останавливаться. Вот. Я, например, люблю алкоголь, вроде помогает от выгорания, пишет нам Николай. Ой, Николай, держите себя в руках, осторожнее с этим, это может плохо закончиться для вашего здоровья. Друзья мои, 15 часов, впереди новости, потом программа «Умные парни».